Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 4, стихи с 1 по 11. Небесное созерцание Бога. Часть 1.
Проповедь называется «Небесное созерцание Бога». Она будет состоять из двух частей, и сегодня прозвучит первая часть, основанная на первых 5 стихах данной главы. Небеса, друзья, это конечная цель, конечный пункт назначения каждого христианина. И книга Откровения гораздо более, чем какая-либо другая книга Библии, описывает небеса. В 21, например, и 22 главе мы читаем о новом небе, мы читаем о новой земле, мы читаем о небесном Иерусалиме. Небесный Иерусалим – это вообще что-то удивительное. Прекрасный город с золотыми улицами. Основание и стены из драгоценных камней. 12 ворот, 12 жемчужин. Прекрасная река жизни, древо жизни. Полная безопасность. Нет греха, нет грешников. Полиция не нужна. Нет больниц, потому что никто не болеет. Нет кладбищ, потому что никто не умирает. И отрет там Бог всякую слезу с наших очей, потому что смерти уже не будет, и плача не будет, и вопля не будет, и болезни не будет, и потому что прежнее прошло. И насколько бы прекрасно Писание не представляло нам небеса, самой большой ценностью небес, самой большой радостью небес является сам Бог, который присутствует на небесах особым образом. Оказавшись на небесах, Иоанн в первую очередь видит Бога Отца, восседающего на престоле. Здесь возникает вопрос, а как вообще можно увидеть Бога, который есть Дух? Да, в прямом смысле этого слова увидеть Бога, как существо, состоящее из материи, невозможно. На земле, конечно, Бог являет себя через творение. Сложность мироздания говорит о его бесконечной мудрости, безграничные просторы Вселенной говорят о его величии и всемогуществе. Красота творения говорит о том, что Бог – источник всякой красоты. Также Господь свидетельствует о себе в своих делах, и Библия много говорит о Боге. Спасая грешников, Бог являет свою любовь, милость и благодать. Но на небесах Бог раскрывает себя наиболее ярко, в сиянии, исходящем от престола, в самом престоле, в старцах и живых существах ангельского мира, окружающем на престоле. Бог предстает, как сидящий на престоле. Можно сказать, что на небе Бог присутствует максимально в своем самораскрытии, являет свои качества видимым образом, оставаясь при этом невидимым и в полной мере, то есть до конца, непостижимым. Небесное созерцание Бога – это самое прекрасное, самое восхитительное, самая захватывающая картина во Вселенной. Читая о небесном созерцании Бога, которое имел апостол Иоанн, мы можем не только восхищаться, но и получить огромную пользу в преодолении искушений и трудностей земного пути. Как известно, апостол Иоанн писал книгу Откровения, находясь в очень трудных условиях. Он находился в заключении, и вы, конечно, об этом знаете, на острове Патмос. Все другие апостолы уже приняли мученическую смерть. Господь не возвращался за церковью, а гонения усиливались. Трудные, удручающие обстоятельства. И именно в этих обстоятельствах Иоанну открывается восхитительная картина «Небесное созерцание Бога». Апостол возносится над мирской суетой, земными скорбями и переживаниями. Взлетая на самолете в ясную погоду, вы можете заметить, как люди становятся совершенно незаметны, автомобили превращаются в движущиеся точки, а спустя несколько минут не видно ничего, кроме бескрайнего синего неба. Точно так же меркнут все земные соблазны, уходят страхи, уходят тревоги, теряет смысл плотские стремления и амбициозные начинания, когда мы переносим свой духовный взор на небесный престол. Это вообще укрепляет нас на пути освящения. Послушайте то, что я сейчас скажу. Познание Бога – это самое главное познание всей нашей жизни. Нет никаких более значимых истин, которые мы хотим передать нашим детям. Нет никаких более значимых истин, которыми мы хотим научить церковь. Нет никаких более значимых истин, которые настолько важны для нашего духовного роста, чем истины о Боге. Понимая все это, давайте приступим к рассмотрению 10 истин о Боге, раскрытых апостолу Иоанну в его небесном созерцании Отца. В этой части мы рассмотрим первые 5 истин о Боге, а в следующее воскресенье остальные 5. Первая истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает власть Бога, стих 1-2. Или, наверное, всегда делаешь последние правки перед проповедью, лучше сказать, открывает всевластие Бога, стих 1-2. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Словами «после сего» Иоанн переходит к следующему видению, где Бог восседает на своем небесном троне. Именно с 4 главы начинается третья часть книги Откровения, третий раздел книги Откровения. Первый раздел, первая глава, стих 9-20, это видение прославленного Христа. Второй раздел, вторая, третья глава, это послание семи церквам. И третий раздел книги Откровения начинается с 4 главы и до конца всей книги. Это все, что произойдет после восхищения церкви, второе пришествие, перед пришествием скорбь, затем тысячелетнее царство после второго пришествия, потом суд и прекрасная вечность. Далее апостол продолжает. «Я взглянул, и вот дверь отверста на небо». Мы знаем, что у евреев существовало понятие о третьем небе. Первое небо – это атмосфера. Это атмосфера, которая окружает Землю. Второе небо – это космическое пространство. А третье небо – это особая такая сфера, где обитает Бог и все святые, где Бог пребывает особым образом. На третье небо Павел возносился еще при жизни. Такой чести его удостоил Господь. Помните, он пишет скромно, скромно о себе. Не так, как сегодня харизматы говорят, выдавая свои ложные видения за истину. Павел пишет скромно: «Знаю человека во Христе, который назад, тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». 2 Коринфянам 12:2. Езекииль видел небо открытым. 1 глава, 1 стих. Умирая, Стефан говорил: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Деяние 7:56. Очевидно, что перед Иоанном открылась дверь, ведущая на третье небо. Уже знакомый апостолу прежний голос, это голос прославленного Христа, находящегося на небесах, зовет его, позвал его: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Некоторые толкователи Писания считают, что слова «взойди сюда» говорят не только о вознесении Иоанна, но и указывают на восхищение церкви. То есть век церкви завершен, теперь она берется на небеса перед судами семилетия скорби, которые описываются, начиная с 6 главы. Возможно, верующие услышат глас Христа: «Взойди сюда», и вознесутся навстречу к Нему. Находясь на небесах, Иоанн увидит то, чему надлежит быть после сего, то есть события, которые произойдут по окончанию века церкви. Итак, он слышит призыв и немедленно возносится на небеса в духе. Здесь возникает вопрос. Иоанн вознесся так, что его тело осталось на острове Патмос, а он в духе оказался на небе, или же он вместе с телом, всем своим естеством оказался на небесах? Как вы думаете? Одни толкователи говорят, что тело его осталось на острове Патмос, а духом он вознесся на третье небо. А другие говорят: нет, ну подождите, ну разве может дух человека расстаться с телом? Ведь это происходит только в момент смерти. Как бы вы ответили на этот вопрос? Не спешите отвечать. На наш взгляд, ясного ответа дать невозможно. Потому что даже Павел, который переживал такой опыт и был восхищен на третье небо, он говорит, как мы только что с вами прочитали: не знаю, в теле или вне тела, но знаю, что там побывал. Поэтому вопрос этот сложный. Давайте оставим его до скорой встречи со Христом. Итак, Иоанну открылись небеса, третье небо, он возносится на небеса. И первое, что он видит на небесах, первое, что его поражает на небесах, первое, на что он обращает внимание на небесах. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Что это за престол? Речь идет о царском троне. Этот трон был расположен на небесах, и он принадлежит Богу. Судя по пятой главе, которую мы будем скоро изучать, это не Бог Сын, а Бог Отец, потому что, как сказано в пятой главе, Агнец Иисус Христос берет из рук сидящего на престоле книгу. То есть Иоанн видит трон, небесный трон Бога Отца. Сам факт, что престол стоит и на нем восседает Бог, сообщает великую истину. Понимаете, какую истину? Это истина о настоящем правителе мира, о том, кто обладает наивысшей властью. Мы знаем, что римские власти на тот момент жестоко гнали церковь. Император Домициан инициировал жесточайшие преследования. И это очень страшно, когда самый могущественный человек на земле ненавидит христиан. Ну, вспомните, например, как сильно испугался Илия угроз Изавели. Он убежал, спрятался, он глубоко отчаялся. Да, правители мира гонят церковь, но небесный престол стоит. Его положение непоколебимо. На нем восседает самый величественный правитель во вселенной. Он царствует на небе и на земле. Империи появляются и исчезают. Фараоны, цари, императоры, генеральные секретари, президенты приходят и уходят. А верховный монарх остается на своем престоле. Да, церковь гонима, но Бог не отстранился от управления, не утратил власть над землей, Он царствует, и все под Его контролем. Бог обладает полнотой власти. То есть Иоанн возносится на небо, и первое, что он видит, Бога, всевластного Бога. Даже самый могущественный правитель, диктатор мировой истории, кто? Антихрист. Даже он придет к власти лишь с позволения небесного царя на время, которое ему предопределил небесный монарх. Откровение 13:5-7, 5 стих и 7. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем». Видите, Бог правит всем. Даже Антихрист не сможет выйти из-под его контроля. Все предопределено небесным монархом. Все находится под его суверенной властью. В книге притч сказано: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его». Притчи 21:1. Поэтому мы не должны с вами, друзья, сильно беспокоиться о политической обстановке в стране и мире. Нам не следует с тревогой следить за политическими новостями. Кто будет следующим президентом? Какая партия победит на выборах? Не приведут ли политические изменения к гонениям, экономическому кризису, массовым беспорядкам или войне? Все это в руках небесного царя. Он уже за нас обеспокоился этим, и он уже все предопределил по своей неизменной суверенной воле. Библия учит, что Бог властвует не только над царями. Библия учит, что Бог властвует не только в политической сфере, но управляет вообще всем. Силами природы, животными, людьми и ангелами. Дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками. Перед морозом его кто устоит? Псалом 147, стих 5-6. Бог не только сотворил всех живых существ, рыб и птиц, животных, Бытие 2 глава. Бог не только заботится о них, но Бог и управляет ими, повелевает им исполнять Его волю. Он обещал Илии: из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя. 3 Царств 17:4. Помните, что происходило с Ионой? Книга Ионы, 2 глава. Повелел Бог большому киту поглотить Иону, и кит его поглотил. А потом Бог повелел киту, и он изверг Иону на сушу. То есть Бог управляет всем творением и животным миром в полной мере. И человек находится под властью Бога. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Притчи 16:8. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Притчи 19:21. Святые ангелы и бесы, все они под властью Бога. Даже сатана полностью находится под властью верховного монарха. В 20 главе книги Откровения сказано, что сатана был скован, вышел ангел, взял цепь и сковал сатану на 1000 лет. Потом сказано, что сатана был освобожден на короткое время и брошен потом в озеро Огненное. Всем правит Бог, всем правит верховный монарх. Понимание данного атрибута Бога имеет прямое влияние на практику нашей жизни. Если мы действительно верим, что Бог восседает на небесном престоле, наше сердце наполняется миром. Вы боитесь потерять имущество, здоровье, жизнь, близких людей или беспокоитесь о своей старости? Бог всевластен, соответственно, мы можем полностью положиться на Него. С вами ничего не произойдет без Его воли. Все земные потери и приобретения человека управляются свыше и направляются на пользу верующих. Поэтому нам остается в любых обстоятельствах просто доверять всевластной руке Бога, спокойно принимать все, что Он предопределил для нас. Если мы верим, что Бог восседает на Своем престоле, мы станем стремиться познавать и исполнять Его Слово. Ведь это Слово верховного монарха. Солдаты внимательны к приказам командира. Тем более мы должны быть внимательны к воле верховного царя. Если мы верим, что Бог восседает на небесном престоле, мы также обретаем благодарность, независящую от внешних обстоятельств. Когда все хорошо в нашей жизни, мы благодарим Бога, мы радуемся, и это легко и просто, и даже неверующие способны на это. Но когда приходят дни скорби, мы понимаем, что и это совершила Его рука. Не дьявол, не злые люди, не клеветники, не грабители, не гонители разбивают наши сердца. Это в первую очередь делает Бог, чтобы смягчить наши сердца и приблизить нас к себе, чтобы ускорить нас рост в освящении, в деле уподобления Христу. Наши беды, друзья, это не случай, а воспитывающая рука верховного владыки. Это радует, конечно, что они не бессмысленны, что они не хаотичны, что они не самопроизвольны. Это радует и наполняет наши сердца довольством и благодарностью Богу. Первая истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает власть Бога. Вторая истина открывает славу Бога. Слава Бога, стих 3а. «И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису». Яспис может иметься в виду прозрачный горный хрусталь. Представьте себе, хрусталь. Или, что более вероятно, бриллиант, блестящий, сверкающий алмаз, обработанный особым образом, имеющий грани. Здесь же в книге Откровения 21.11 яспис назван кристалловидным, то есть прозрачным, как кристалл. То есть сидящий на престоле подобен такому прозрачному кристаллу, бриллианту. Это первое наблюдение. Второе здесь говорится: камню Яспису и Сардису. Сардис – это кроваво-красный камень. Кроваво-красный камень. Назван он в честь города Сардис, рядом с которым его и находили. Иоанн видит такую картину. Сидящий на престоле подобен сияющему прозрачному бриллианту и подобен кроваво-красному камню Сардису. Обратите внимание, Иоанн не приводит очень подробное описание внешности Бога Отца, в отличие от подробного описания внешности Бога Сына, которое он делал в первой главе. Понимаете почему? Потому что Христос, он обладает человеческим телом. Поэтому неудивительно, что в первой главе Иоанн описывает его волосы, глаза, уста, ноги и детали одежды Господа Иисуса. Сидящий же на престоле подобен прозрачному яспису, подобен красному сардису. Бог Отец не имеет человеческого тела, хотя он представляет себя в образе, максимально понятном для людей, близком к нам. Видимо, чтобы мы не склонялись к очеловечиванию Бога Отца, Иоанн видит прекрасное сияние, исходящее от престола, прекрасное восхитительное сияние, исходящее от престола, но четкие черты лица, глаза, бороду он не видит. Он видит сияние, а не какие-то определенные черты лица. Думаю, вот такое ограничение в этом видении сделано специально для того, чтобы, с одной стороны, мы понимали, что это престол Бога Отца, что на этом престоле он пребывает особым образом, но с другой стороны, мы не представляли себе Бога как какого-то дедушку, чтобы мы не очеловечивали Бога, чтобы мы помнили, что Бог есть Дух. Итак, Иоанн видит потрясающее, восхитительное сияние, исходящее от сидящего на престоле. И вот это сияние – это свидетельство славы Божьей. Сияние света – это библейское явление Бога. «Ты одеваешься светом, как ризою» – Псалом 103, стих 2. Павел пишет очень мощно, очень восхитительно 1 Тимофею 6, 16. Послушайте, как он пишет. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». Мы знаем, что Бог обладает славой в том смысле, что он достоин почтения и хвалы со стороны всех сотворенных им существ. Творение должно воздавать славу и честь Творцу. Мы знаем, что Бог обладает таким аспектом славы. Но в данном случае мы говорим о славе, которая несколько другого уровня. Мы говорим не о славе, которая дает Богу право получать хвалу, а мы говорим о славе, которая исходит от Бога, как восхитительное свечение. Данное свечение не является частью природы Бога, потому что Бог есть невидимый дух, данное свечение есть творение, а Бог к творению не относится. Так же, как ослепительно красивая корона на голове царя не является частью самого царя. Безначальный Бог являет себя через сотворенный им свет, чтобы показать свою славу разумной части творения людям и ангелам. Мы знаем, что небесный Иерусалим будет наполнен светом славы Божьей, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец, Откровение 21:23. И всю вечность мы сможем созерцать вот эту славу Бога. Это будет восхитительное, прекрасное созерцание. Нечестивые же стремятся подделать славу Бога. Сатана принимает вид ангела света, 2 Коринфянам 11:4. То есть самые опасные подделки сатаны связаны с тем, чтобы маскироваться под Бога, его ангелов и его служителей, и выдавать служителей лжи за служителей правды. Я уверен, что и мирских знаменитостей не случайно называют звездами. В этом тоже есть какая-то попытка украсть славу Божию, какая-то попытка иметь собственное сияние, не связанное с верховным монархом. Вспомните, как Ирод явился в театр в Кесарии в одежде, сотканной из серебра. В лучах восходящего солнца его одежда блистала ослепительным светом. Изумленный народ стал приветствовать царя, восклицая, будто к ним сходит Бог. Деяние 12:21-23. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, «Это голос Бога, а не человека!» И вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он был изъеден червями, умер. Поэтому наша задача – не подделывать свет славы Божьей, не пытаться сиять собственным светом самоправедности, тщеславия, плотской гордыни. Наша задача именно отражать сияние света Господнего. Как это возможно? Возможно, это возрастая в освящении. Возрастая в освящении, мы более и более являем славу Бога. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18. То есть, познавая Христа в Писании, мы все более и более день за днем преображаемся и переходим от одного уровня к славе к другому, от низшего к высшему и к высшему. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Притчи 4:18. А в небесах, возлюбленные, в небесах верные Божьи люди станут наглядно, более наглядно, чем сейчас на земле, свидетельствовать о славе Божьей. Потому-то в Даниила 12:2 и сказано: «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». Или слова Христа, вспомните, Матфея 13:43. «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Итак, Иоанн видит Бога, восседающего на престоле, это говорит о его всевластии. Иоанн видит, что восседающий на престоле сияет, это говорит о его славе. Третья истина, открытая Иоанну, верность Бога, стих 3b. «И радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Греческое слово, переведенное как «вокруг», буквально означает «со всех сторон, кругом». Ну, перевод здесь правильный, хороший. Смарагд – это изумруд. Существует несколько типов изумруда, но наиболее известный из них имеет оттенок зеленого цвета, более темного его спектра, яркий и одновременно спокойный, приятный для большинства людей. Итак, Иоанн видит трон, на троне сидящий на престоле, от него исходит свет, а вокруг престола кольцом находится восхитительная радуга изумрудного цвета, яркого и одновременно спокойного, приятного для глаз. Земная радуга имеет форму полукруга. Небесная радуга имеет форму круга. О чем говорила земная радуга? Земная радуга говорила о том, что Бог больше не будет уничтожать человечество водами потопа. Он установил это знамение, радугу, которая напоминает всем о том, что Он верный Бог, и человечество больше не утонет. Бог верен установленному им завету. Небесная радуга также указывает на верность Бога. Верность Бога означает, что Он абсолютно неизменен во всех своих обещаниях. Апостол Иоанн ждал возвращения Христа. Его жизнь заканчивалась, все апостолы уже умерли. Церковь ждет возвращения Христа вот уже 2000 лет. Почему мы не отчаиваемся? Почему мы не унываем? Потому что мы знаем о таком прекрасном атрибуте, как верность Бога. Если Он обещал, что Христос вернется за Своей Церковью, значит, так и будет. Убежденность верности Бога имеет большое значение для нас. Если Он обещал сохранить наше спасение, если Он сказал, что из руки Его нас никто не похитит, если Он сказал в Римлянам 8 глава, что все предопределенные к спасению будут спасены и доведены до небес, значит, Он сохранит нас. Если Бог сказал, что все происходящее с нами, включая скорби, содействует ко благу, Римлянам 8:28, если дал обетование, что не допустит, чтобы сила атакующего нас искушения превышала силу Духа Святого для победы над грехом, 1 Коринфянам 10:13, значит, так и будет. Понимая верность Богу, нам следует отражать этот атрибут в своей жизни. Понимаете, каким образом? Прежде всего, нам следует избегать всякой формы лжи. Не только, конечно же, преднамеренной неправды, но и непреднамеренного преувеличения или преуменьшения описываемых событий. Также необходимо быть верным, исполняя свои слова. Обещая прийти навстречу в назначенное время и место, нужно приходить. Давая какое-то обещание, его необходимо исполнить. Обещая отдать долг такому-то числу, это необходимо сделать. обещал заказчику, обещал работодателю товар, услугу определенного качества и в определенный срок, необходимо исполнить. В противном случае вы станете неправильно свидетельствовать о Боге, поклонником которого представляетесь. Вы станете свидетельствовать о Боге как о неверном Боге, потому что вы, его последователи, не проявляете верности. Итак, Иоанн видит восхитительную картину. Престол говорит о власти Бога, свет исходит от сидящего на престоле, все это говорит о славе Бога. Он видит эту радугу, которая окружает престол изумрудного цвета, это указывает на верность Бога. Четвертая истина открывает благость Бога. Благость Бога, стих 4. «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Мы считаем, что эти старцы являются представителями восхищенной церкви до семилетия скорби. Другие точки зрения старцы – это ангелы или святые Ветхого Завета, или пришедшие от великой скорби. Более подробно мы рассуждали об этом, рассматривая первую главу, изучая краткий план, ну, не совсем краткий, но, скажем так, план книги Откровения на основании 19 стиха 1 главы. Поэтому сейчас мы остановимся на этой теме, ну, не так подробно. Почему мы считаем, что церковь будет восхищена до скорби? Вот почему. Потому что слово «церковь» упоминается в первых трех главах книги Откровения многократно. В первой главе Христос ходит посреди семи светильников, которые символизируют собой церкви. Во второй и третьей главе ангелу такой-то церкви напиши, церкви напиши, церкви напиши. В общем, слово «церковь» встречается постоянно, и вдруг раз, после четвертой главы слово «церковь» не встречается ни одного раза. Ни одного раза. Антихрист преследует евреев, а также уверовавших в Иисуса в дни скорби, но нигде не сказано, что он преследует церковь. Нет никаких наставлений, инструкций, ободрений, утешений для церкви в дни скорби. Как вы думаете, почему? Неужели Бог оставил бы церковь свою на великую скорбь и не сказал об этом ни одного слова в книге, которая посвящена последнему времени, более чем какая-либо другая книга Библии? Единственный возможный ответ – церкви нет на земле. Она восхищена. Она восхищена после третьей главы. 24 старца представляют собой восхищенную церковь. Прямо об этом сказано в третьей главе. О том, что церковь будет восхищена до скорби, сказано в третьей главе. Третья глава, стих 10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это не обетование, ограниченное лишь филадельфийской общиной. Речь идет не о локальном испытании в одном из городов Малой Азии. Речь идет о скорби мирового масштаба, которая придет на всю вселенную. Это година искушения, скорбь предназначена не для церкви, а для мира, чтобы испытать живущих на земле. А как вы помните, живущими на земле в книге Откровения названы кто? Только неверующие. Только неверующие, причем многократно. Церковь будет избавлена от скорби мирового масштаба, судов над грешниками. Почему мы считаем, что старцы – представители восхищенной церкви? Ответ содержится в следующей главе, в пятой главе. Взгляните, пожалуйста, на пятую главу, стих 8-10. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь». Вот эти старцы поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан кровью своей, искупил нас Богу», то есть это искупленные Богом, «из всякого колена, языка, народа и племени». Но ясно, что старцы – это не ангелы, потому что для ангелов нет искупления, у ангелов нет национальностей, так что ангелы сразу же отпадают. Ясно, что это не святые Ветхого Завета, которые по большей части происходили из одного израильского народа. Видно, что это огромная группа спасенных, в которой находятся представители всех колен, всех языков, всех народов и племен. Это огромная международная группа спасенных. Как видно из 7 главы книги Откровения, это не пришедшие от великой скорби. 7 глава, стих 13-17. Единственное возможное объяснение – 24 старца представляют собой огромную международную группу спасенных – церковь. Они восседают на престолах, которые обещаны церкви, Откровение 3.21. Они одеты в белые одежды, которые обещаны церкви, Откровение 3.5. Они увенчаны венцами, которые обещаны церкви, Откровение 3.11. В общем, тот факт, что вокруг престола Бога находятся представители церкви, которые не только спасены, но и награждены, говорит о благости Бога. Престолы свидетельствуют о том, что старцы, церковь, соправители Господу. Белые одежды говорят о том, что им вменена праведность Христа. И венцы, греческое «стефанос», это не корона, не царская корона, а венец победителя, награда за верное служение на земле. Бог проявляет свою благость. Рядом с ним находятся представители церкви, которые не только спасены его благодатью, но еще и обильно вознаграждены в небесах. Какой благой, добрый наш Бог! Благость – это прекрасный атрибут Создателя. Он свидетельствует о Боге как о даятеле всего доброго, благого и лучшего. Бог не только благ, достоин наивысшего одобрения, благ сам по себе, но и тот, кто щедро и сливает свою благость на людей и все творение. Господь обильно благословляет своих поклонников, дает нам все обильно для наслаждения. Он обеспечивает нас всеми духовными нуждами, всем необходимым для духовного роста, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. 2 Петра 1.3. Небесный монарх хранит нашу физическую жизнь и щедро изливает на нас многие земные блага. Так что вместе с псалмопевцем мы можем воскликнуть: «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Псалом 30, стих 2. И наш Бог настолько добр, настолько благ, Его благость настолько изливается, исходит от Его престола щедро, что она распространяется не только на Его поклонников, но и даже на неверующих, даже распространяется на грешный мир. Вспомните, как Павел говорил в Листре, обращаясь к язычникам. Говорил о Боге, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам дожди и времена плодоносные, исполняя пищу и весельем сердца наши. Деяния 14:16-17. Вот какой благой наш Бог, щедрый, добрый, спасает и награждает. Мы живем на земле, Он дает все потребное для нашего духовного роста, заботится о наших физических нуждах и даже являет свою благодать нечестивому человечеству. Понимая, как Бог благ к нам и желая отражать Его благость, нам следует любить своих врагов и проявлять доброту к ним. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Матфея 5:44-45. Являть благость нам следует вообще ко всем людям. В приоритете сначала церковь, потом мир. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Галатам 6:10. Осознавая, как Бог благ к нам в спасении, в обещании небесных престолов, белых одежд, венцов победителей, давайте будем стремиться к тому, чтобы тренировать свое сердце в довольстве и бесконечной благодарности Богу. Христианин, которому Бог так благ, христианин, который получил спасение, который получил все потребное для жизни и благочестия, христианин, который видит, как Бог заботится о его земных нуждах, христианин, который видит славную перспективу вечности. И если такой христианин недовольный, если он ропщет, если он неблагодарный, это какое-то, знаете, такое противоречие. Поэтому наша задача исполнять слова Писания, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам 5, 16-18. А для того, чтобы это исходило из сердца, наш разум нужно наполнить истинами о Боге. Когда наш разум глубоко наполнится истинами о Боге, это произведет в нашем сердце прекрасные чувства восхищения, любви, желание служить такому Богу, подражать Ему. Истина, чувство, все это воздействует на нашу волю, и мы с желанием служим такого Богу, отражая Его благость в нашем довольстве и в доброте и жертвенности и щедрости по отношению к окружающим. Жадный христианин, он отражает эгоизм своего сердца, а не благость, которая исходит от престола небесного монарха. Первая истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает власть Бога. Вторая истина – славу Бога. Третья истина – верность Бога. Четвертая истина – благость Бога. Пятая истина и последняя на сегодня открывает гнев Бога. Гнев Бога. Стих 5. «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих». Иоанн видит, как от престола Божьего исходят сверкающие молнии и слышит ошеломляющие раскаты грома. Картина величественная и пугающая. Подобным образом Бог обозначил свое присутствие на горе Синай, и это заставило народ трепетать и содрогаться. Исход 19:16. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии и густое облако над горою, и вострепетал весь народ, бывший в стане». В книге Откровения громы и молнии сопровождают суды Бога. Перед судами труб происходит следующее, 8 глава, стих 5. «И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх ее на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Со звуком седьмой трубы опять сияют молнии, звучат голоса и громы». 11 глава, стих 19. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Излияние седьмой чаши также сопровождается молниями, громами и голосами. 16 глава, стих 18. 16 глава, стих 18. «И произошли молнии, и громы, и голоса, и сделалось великое землетрясение, которого не было с тех пор, как люди на земле». Такое землетрясение, такое великое. В общем, громы, молнии, которые видит Иоанн, исходящий от престола небесного монарха, указывают на его гнев. Небесный царь – это царь гнева, и он находится в готовности осудить нечестивое человечество. Он готов излить суды печатей, труб и чаш на этот грешный, развращенный мир. Берегитесь, грешники! Верховный монарх, восседающий на небесном престоле, готов обрушить на мир свой гнев. Далее Иоанн видит, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих. Число семь говорит о полноте. Семь духов Божьих указывают на полноту одного Духа Святого. Если невидимый Бог являет себя, невидимый Бог Отец являет себя в виде сидящего на престоле, то невидимый Бог Дух являет себя в виде больших светильников факелов. Греческий текст говорит именно о таких больших светильниках, факелах. Обычно с факелами передвигались воины, стражники и охрана. Помните, как Иуда привел в Гефсиманский сад отряд воинов с факелами и светильниками и оружием? Иоанна 18:3. Большие светильники, факелы указывают на военные действия. То есть Дух Святой готов идти войной против нечестивого человечества. В 5 стихе мы видим разгневанного Бога Отца и Бога Духа в преддверии эсхатологических судов. Гнев Бога – это очень важный его атрибут. Он означает, что Бог ненавидит грех. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Римлянам 1:18. Святой Бог не может испытывать греху ничего другого, кроме ненависти. Причем это ненависть не пассивная, потому что святость несовместима даже с равнодушным отношением к греху. Да, Бог сдерживает свой гнев до времени, но рано или поздно каждый грех во Вселенной будет наказан. Грехи верующих наказаны на Голгофе, грехи неверующих будут наказаны в конечном итоге в аду и озере Огненном. Понимая данный атрибут Бога, нам следует, во-первых, благодарить Его за гнев и разделять Его ненависть к греху. Ведь благодаря данному атрибуту святость не смешивается с нечестием, и истина не смешивается с ложью. Но при этом мы не должны быть гневливыми, ибо гнев человека не творит правды Божьей, Иакова 1:20. А также нам следует любить самих грешников, обращаясь с ними любезно, дружелюбно, приобретая себе друзей богатством неправедным. Во-вторых, мы должны благодарить Бога за то, что Он сдерживает свой гнев. Он не уничтожил нас, когда мы были неверующими, хотя для этого существовало достаточно оснований. И Он до сих пор не уничтожает мир, позволяя грешникам обращаться и получать спасение. В-третьих, мы должны благодарить Бога за избавление от Его гнева. Все грехи верующих Христос взял на Себя, и гнев Божий был излит на Него. Благодаря этому мы избавлены от вечного осуждения, от карающего гнева Божьего. И благодаря Христу, кстати, Церковь будет избавлена от гнева Божьего, который изольется на нечестивое человечество в период скорби. И в-четвертых, мы должны благодарить Бога за то, что Его гнев побуждает нас противостоять греху. Зная, что Господь гневается на грех, зная, что Господь ненавидит грех, понимая, что у Него такой характер, мы, любя Бога и подражая Его характеру, также должны ненавидеть грех в своей жизни, всячески противостоять Ему и не терпеть его. Небесный престол Иоанн видит, который свидетельствует о всевластии небесного монарха. Он видит сидящего на престоле, который подобен сверкающему бриллианту, яспису, кроваво-красному сардису, и все это открывает славу, которая исходит от Бога. Радуга изумрудного цвета окружает престол, подчеркивает верность Бога всем своим обетованиям. 24 старца, восседающие на престоле, представители восхищенной церкви, напоминают о благости Бога, который не только спасает грешников, но и щедро вознаграждает их в небесах. Сверкающие молнии, исходящие от престола, раскаты грома, горящие факелы, говорят о гневе Бога, готового начать эсхатологические суды. И вот далее, начиная с 6 стиха до конца главы, мы увидим стеклянное море, подобное кристаллу, посреди и вокруг престола. Мы увидим 4 живых существ, удивительных живых существ, исполненных очей, восклицающих о святости Бога, а также нам будет представлена картина небесного поклонения. О чем все это говорит? На какие атрибуты Бога указывает? Как мы можем применить в повседневной жизни данную часть Писания? Об этом мы узнаем в следующее воскресенье. Давайте встанем и помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!